календарям я его очень люблю. И не только, конечно, как вы понимаете, за прекрасные подарки, которые мы друг другу дарим, за елку, но и, конечно, за само событие, которое мы отмечаем, рождение маленького мальчика в Вифлееме, который столько сделал и столько мы размышляем все время об этом мы. Вот. Так что, друзья, я с удовольствием вас приветствую. И сегодня 11-я часть романа братьев Стругацких «Град обреченный». Но до этого я хотел сделать несколько объявлений. Естественно, это о книге, которая есть в «Дилетант Шоп». Это неоконченная, как полагается, первая автобиография Бориса Надеждина «Очередь за Надеждой». И вы ее сможете потом сравнить с другими биографиями. Я надеюсь, что Борис Надеждин никуда не денется с политической сцены. Ну и вообще очень интересный человек. И подумать тоже о его жизни стоит и познакомиться с нею. Так что вот так. А второе, у нас будет объявление, ну вот связано оно с живым гвоздем и с возможностью выживания живого гвоздя. Сообщение, что Donation Alerts больше не принимает российские карты, только иностранные. И кто хочет задонатить российской картой, может это сделать на Boosty. На Boosty. Там же можно подписаться на регулярные пожертвования для живого гвоздя, если вас интересует такой вариант. Все в описании к эфирам есть все ссылки для всевозможных донатов. Ну вот, предложение я вам сделал, сообщение я передал. Ну, а теперь я бы хотел начать. Начать новую часть. И остановились мы там, где Андрей Воронин уже редактор газеты, он пошел в мэрию, чтобы поговорить о цензуре, но ему пришлось проходить через гигантское скопление, а солнца-то нет, солнце выключили, вот об этом все и говорят, и гигантское скопление фермеров, каких-то дружинников, участников ополчения, милиционеров. Он пробивается туда и начинается. Еле живой он с мыслями, даже вслух, твердя самому себе, он выкатывается оттуда. Тут меня растопчет, тут меня обязательно растопчет. Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту. Над ним светила ртутная лампа. Винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было. Он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия. Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль. Его пулеметная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем. Светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные постромки. И вдруг из гущи телег наперерез броневику выкатился фургон, крытый брезентом. Лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону. И тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер. А амбразура озарилась изнутри, в броневике грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись на полусогнутых ногах и растопырив длинные до земли руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры. Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны длинными руками. Лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда сверху длинные мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами. Кто-то все визжал высоким бабьим голосом, так что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился. Темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало бессмысленно крутиться в воздухе. А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то и знакомый, остервенелый голос выкрикивал: «Но, ляро твою, пошла!» А прямо перед ним, на фоне черного неба, горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела. Глава вторая. Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды. «Это он забить тебя хотел», — объяснял Стась, не переставая хлебать. «Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю. Меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел. Уже меня ногами топтать стали. Да тут, слава Божьей Матери, оказалось, что я не тот. Другого им надо было». «Нос сломали, это ерунда», — подтверждал дядя Юра. «Нос, нет, сам, нет, и сломанный сойдет. А ребро», — он махнул рукой с ложкой, — «я их столько себе ломал, ребер этих. Главное, кишки целые, печенки, селезенки». Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал: «Хватит реветь, пойди переоденься. И вообще». Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец. «Пломбу выбил», — проговорил он. «Ну да», — удивился дядя Юра. Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал: «Редкий случай. А только я Когда отлеживался, 3 месяца, знаешь ли, отлеживался, так все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день, умерла потом, а я вот, видишь, жив. И хоть бы хрен. 3 месяца, сказал дядя Юра с презрением. Мне, когда задницу оторвало под ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, братик. А? Когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной, как шваркнет болванкой. Ребят, спрашиваю, что же это такое? Где ж задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов. В голенищах еще что-то осталось. А сверху, ну ничего. Он облизал ложку. Федьке Чапареву тогда голову оторвало, сообщил он. Той же болванкой. И оторвало. Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру. Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, понимаешь. Намазалась опять, как шлюха. Шлюха и есть. Не мог он на нее смотреть. Ну и к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал от жалости к себе и от бессилия. И, конечно же, пьяна. Опять пьяна. Каждый божий день она пьяна. И сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка. «Врач этот, — сказал дядя Юра задумчиво, — ну, лысый этот, который сейчас приходил, где-то я его видел». «Очень, может быть, у нас и видели, — сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?» «Кровельщиком, — мрачно сказал Андрей. Она напропалую спала с этим лысым доктором. Весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем». «Как так? Кровельщиком?» — поразился Стась, не донеся ложку до усов. «А вот так, — сказал Андрей, — крыши кроет, баб кроет». Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять 2 пачек не хватало. «Баб-то ладно, — ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. — Крыш-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь!» «А они вечно что-нибудь в городе придумают, — ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол. — Это как у нас в Тимофеевке сразу после войны. Прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего». Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку. «Да, — сказала она, — да-да. Нет, он болен, не может подойти. Дай-ка сюда трубку, — сказал Андрей. — Это из газеты, — сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью. Андрей протянул руку. — Дай трубку, — повторил он, повысив голос, — и не имей привычки за других расписываться. Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы тоже. — Воронин слушает, — сказал Андрей. — Андрей, — это был Кенси, — куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот. — Почему фашистский? — ошеломленно спросил Андрей. — Ты придешь в редакцию или ты правда болен? — Приду, конечно, приду, — сказал Андрей. — Ты объясни. — У нас списки, — торопливо проговорил Кенси, — спецкоры и все такое прочее, архивы. — Понял, — сказал Андрей. — Только почему ты думаешь, что фашистский? — Я не думаю, я знаю, — нетерпеливо сказал Кенси. Андрей стиснул зубы, закряхтел. — Подожди, — сказал он с раздражением, — не пари горячку. Он лихорадочно соображал. — Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу. «Давай», — сказал Кенси, — «только осторожнее на улицах». Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам. «Ребят», — сказал он, — «ехать надо. Подвезете до редакции?» «А чё же, подвезем», — отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку. «Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут». «Ах», — сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь. «Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет. Ёж твои 20! Куда это я машинку свою сунул?» Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат. Дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная. «Я с тобой», — заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару. «Пусти», — сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой. «Я тебя никуда не пущу», — сказала Сельма. «Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома». «Уйди с дороги», — заорал Андрей, срываясь. «Тебя только там не хватало, дура». «Не пущу», — сказала Сельма с ненавистью. Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился. «Извини», — сказал он сквозь зубы. «Не пущу», — повторила Сельма совсем тихо. Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону: «Вообще-то в такое время женщине одной в квартире нехорошо, пожалуй». «Это точно», — подхватил Стась. «Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет. Мы фермеры». А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине, и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюха, шлюха природная, шлюха Божьей милостью, это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня, это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно, что плюнуть. Она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал. А вот все вместе... «Ладно», — сказал он, — «одевайся». «Ребра-то болят», — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону. «Ничего», — буркнул Андрей, — «терпеть можно, перетопчемся». Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну и к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я во всяком случае ни с кем не собираюсь. «Ну, пошли, что ли?» — сказал Стась. Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ. «Пошли!» — скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета. «Серьги сними!» — буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу. Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: «Это Воронин», и сейчас же окликнул: «Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?» Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: «Не видишь, дурак, повели человека». Сельма истерически хихикнула. Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал «Тихо!» И все стали прислушиваться. «Палят где-то», — негромко сказал Стась. «Длинными очередями», — добавил дядя Юра, — «не жалеют боеприпаса». «И где они его берут? Десяток патронов, пол-литра самогонки. А он во как чешет». «Но!» — заорал он. «Застоялось!» Телега с грохотом катилась к подарку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван. «Гляди-ка, Ваня!» — воскликнул дядя Юра. «Тьфу! Здорово, Ваня! Ты чего здесь, а?» «Подметаю», — отозвался Ван, улыбаясь. «Здравствуйте». «Да брось подметать», — сказал дядя Юра. «Что ты в самом деле? Поехали с нами. Мы тебя министром, понимаешь, сделаем. В чесуче будешь ходить, на победе раскатывать». Ван вежливо засмеялся. «Ладно, дядя Юра», — нетерпеливо сказал Андрей. «Поехали, поехали». У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме. «Ну ладно, Ваня, не хочешь, не надо», — решил дядя Юра. «Но насчет министра приготовься. Причешись, понимаешь, шею помой». Он взмахнул вожжами. «На!» — с грохотом выкатились на главную. «А чья это телега, не знаешь?» — спросил друг Стась. «Хрен его знает», — отозвался дядя Юр, не оборачиваясь. «Лошадь вроде бы этого крохобора, ну, под над самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый, канадец, что ли». «Ну», — сказал Стась. «О, матерится, наверное». «Не», — сказал дядя Юр, — «убили его». «Ну», — сказал Стась и замолчал. Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было 5 пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света, то ли прожектора, то ли мощные фары, и оттуда, глухо сквозь туман, перекатывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило. В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ. Осторожно выглядывает, снова прячется, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то, словно бы темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь. Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. «Плохо мне», — думал он, — «ох и плохо. Что это Кенси там горячку порет? Какой там еще фашистский переворот? Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности. Эксперимент есть эксперимент». Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой. Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то в бок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса, визги, неслось что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня. И прежде чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота в 2 коротких очереди срезал из автомата этот живой факел. Только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул последний раз и замер. «Отмучился, бедняга», — сказал Стась хрипло. И Андрей наконец понял, что это был павиан. Горящий павиан. Чушь какая-то. Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице. Дядя Юра снова тронул лошадь. Телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное. Какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли. «Слышь, Стась, — сказал друг дядя Юр, не оборачиваясь, — сбегай-ка, браток, вперед, глянь, что там делается, а я с тобой потихонечку, полегонечку». «Ладно, — сказал Стась, и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась. «Сядь поудобнее», — шепнула Сельма. Андрей дернул плечом. «Да ничего такого не было», — продолжала шептать Сельма. «Это же управляющий был. Он по всем квартирам ходил. Спрашивал, не прячет ли кто оружие. Замолчи», — сказал Андрей сквозь зубы. «Честное слово», — шептала Сельма. «Он же только на одну минутку зашел. Он уже уходить собирался». «Так без штанов и собирался?» Холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание. Он, обессиленно вися на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглавого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны, и отвратительно невинное пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом отчаянием. «Ну, он же так и ходил по квартирам в халате», — шептала Сельма. «Слушай, заткнись», — сказал Андрей. «Заткнись, ради бога, я тебе не муж, ты мне не жена. Какое мне до всего этого дело? Ну, я же тебя люблю, хороший мой», — шептала Сельма с отчаянием. «Только одного тебя». Дядя Юра гулко закашлялся. «Едет кто-то», — произнес он. В тумане впереди возник огромный темный силуэт. Надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары. Это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он остановился в шагах 20 от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды. Какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца. Еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге. «Сюда идет», — сообщил дядя Юра. «Ты это, Андрей, ты в разговор не ввязывайся, я говорить буду». Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него дулом вниз висела винтовка. «А, фермеры», — сказал милиционер. «Здорово, ребята». «Здорово, если не шутишь», — откликнулся дядя Юра, помолчав. Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности. Потом сказал стеснительно. «Хлебца на продажу нету». «Хлебц тебе», — сказал дядя Юра. «Ну, может, мясо есть, картошечка». «Картошечки тебе», — сказал дядя Юра. Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг каким-то облегчением заорал. «Да вон, вон еще валяется! Задницы слепые! Вон горелая лежит!» После чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопами ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается. а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала. «Картошки ему!» — ворчал дядя Юра. «Мясо!» Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху. Жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома. И вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже. Из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек 5-6, какие-то приличного вида люди в шляпах. «Похоронная команда», — сказал дядя Юра, — «это правильно. Сейчас их на свалку, и Вась кот. Эге, а вон и Стась нам машет». Но в освещенном тумане впереди виднелась длинная, нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь и почти с испугом спросил: «Ты что это, браток? Что это с тобой?» Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом. «Что он?» — спросила Сельма шепотом. Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы. А Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок. «Да ты что?» — в голос громко спросил дядя Юра. «Ехать-то можно? Да говори ты толком! Че ты балабочишь?» «Матерь Божья!» — сказал Стась ясным голосом. «Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?» «Пру!» — сказал дядя Юра на весь город. «Нет, ты ехай, ехай!» — сказал Стась. «Ехать можно. Смотреть только не надо». «Пани!» — он повернулся к Сельме. «Вам смотреть совсем не надо. Отвернитесь. Вон туда смотрите. А лучше вообще не смотрите». У Андрея перехватил горло. Он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные на все лицо глаза. «Давай, Юра, давай!» — промотал Стась. «Догони ты ее, стерву! Что ты плетешься? Быстро ехай!» — заорал он. «Скачь, скачь!» Лошадь помчалась. «Скачь!» Дома слева кончились. Туман вдруг отступил, рассеялся. И открылся Павианий бульвар. Источник шума, несомненно, находился здесь. «Давайте сделаем маленький перерыв. Я почитаю, что вы пишете. Вот. Откашляюсь заодно. Так, с праздниками, с праздниками. Все-таки сложны Стругацкие для чтения. Лучше, конечно, послушать». «Ну, да, ну, в смысле, читать глазами сложно. Ну, почему же так?» «Да. Вот, больше лайков, больше лайков. Вот только дошел с интервью Ореха, а тут вы. Вот, ура!» — Де Мартен пишет. «Да. Ну что ж, хорошо. Да, жесткое чтиво, Шарко. Жесткое чтиво. Право. Ох-ох-ох. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар. Некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом. И еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы. «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!» Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади. Мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахивая вожжами. «Это черт знает что!» — тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к сельме. «Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие! Они ополоумели от крови! Безумцы овладели городом! Кровавые безумцы овладели! Теперь всему конец! Они же не остановятся! Они же потом возьмутся за нас!» Телега вдруг остановилась. «Ну нет!» — сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом. «Это дело надо того!» Он пошарил телеги среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: «Истребляете, значит, эксперимент, ладно?» Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком. «Круто берете! Ох, круто! Крутенько!» Стас протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи. «Да...» Поворотом на Стульчаковой оставался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишело, гудело и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно. «Митинг какой-то», — сказал дядя Юра, обернувшись. «Это уж как водится», — уныло согласился Стась. «Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги. Объехать никак нельзя». «Погоди, браток, а зачем нам объезжать?» — сказал дядя Юра. «Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут. Гляди, здесь наших полно». Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос. «И еще раз повторяю беспощадно, мы очистим город от грязи, от нечисти, от всех и всяческих тунеядцев, воров на фонарь!» «А-а-а!» — проревела толпа. «Взяточников на фонарь! А-а-а! Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!» А-а-а-а! Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепанный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал крики запекшийся рот бывший унтер-офицер вермахта, а ныне руководитель партии радикального возрождения Фридрих Гейгер. «И это будет только начало! Мы установим в городе наш истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там экспериментов. Мы не морские свинки, мы не кролики, мы люди. Наше оружие – разум и совесть. Мы никому не позволим распоряжаться нашей судьбой. Мы сами распорядимся нашей судьбой. Судьба народа в руках народа. Судьба людей в руках людей. Народ доверил свою судьбу мне, свои права, свое будущее. И я клянусь, я оправдаю это доверие. Я буду беспощаден во имя народа. Я буду жесток во имя народа. Я не допущу никакой розни. Хватит борьбы между людьми. Никаких коммунистов, никаких социалистов, никаких капиталистов, никаких фашистов. Хватит бороться друг с другом. Будем бороться друг за друга. Никаких партий. Никаких национальностей, никаких классов, каждого, кто проповедует рознь, на фонарь. Если бедные будут продолжать драться против богатых, если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов, если черные будут продолжать драться против белых, нас растопчут, нас уничтожат. Но если мы станем плечом к плечу, сжимая в руках оружие, или отбойный молоток, или рукоятки плуга, тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить. Наше оружие — единство, наше оружие — правда, какой бы тяжелой она ни была. Да, нас заманили в ловушку, но, клянусь Богом, зверь слишком велик для этой ловушки. Рявкнула была толпа, и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце. Впервые за 12 дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок, и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой. Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора. А Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как Господь Бог, сказавший, да будет свет, длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой. «Вы видите? Они уже испугались. Они дрожат перед вами, перед нами». «Поздно, господа, поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку, но люди уже вырвались из нее. Никакой пощады врагам человечества, спекулянтам, тунеядцам, расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап врагов человечества, и мы больше никогда не отдадим его, никогда!» «И никому!» Андрей опомнился. Стаси в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине. «Ловко!» — холодно подумал Андрей. «Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу». Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез на пролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями. Да разве в такой каше убережешься? Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и, наконец, выбрался-таки в Стульчиковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера. «Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов у вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров у вас на глазах! Я железной метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего города. У вас на глазах! Я не жалел себя, и я получил священное право не жалеть других». Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь отворилась, на пороге стоял наставник. «Входи», — сказал он, посторонившись. Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное, с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце. Никогда раньше он не видел наставника в таком подавленном состоянии. «Неужели все так плохо?» — спросил Андрей упавшим голосом. «Да уж», — наставник бледно улыбнулся. «Уж чего тут хорошего?» «А солнце», — сказал Андрей, — «зачем вы его выключали?» Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю. «Да не выключали мы его», — проговорил он с тоской. «Авария! Вне всякого плана. Никто не ожидал». «Никто не ожидал», — повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван. «Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было». «Эксперимент вышел из-под контроля», — пробормотал наставник, отвернувшись. «Вышел из-под контроля», — снова повторил Андрей. «Вот уж никогда не думал, что эксперимент может выйти из-под контроля». Наставник посмотрел на него из-под лобья. «Ну, в известном смысле ты прав. Можно смотреть на это и таким образом. Вышедший из-под контроля эксперимент — это тоже эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить, заново откорректировать. Так что ретроспективно эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть эксперимента». «Ретроспективно», — еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его. «А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?» «Да, спасаться. И спасать. Кого спасать?» «Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать. Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить эксперимент». «Эксперимент остался экспериментом», — возразил наставник. «Ну да», — сказал Андрей, — «от павианов до Фрица Гейгера». «Да, до Фрица Гейгера и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пуль в лоб. Эксперимент должен продолжаться. Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь, о борьбе за существование», — криво усмехнувшись, проговорил Андрей. «Какая уж теперь жизнь? Это будет зависеть от вас». «А от вас? От нас мало что зависит. Вас много. Вы все здесь решаете, а не мы». «Раньше вы говорили по-другому», — сказал Андрей. «Раньше и ты был другой», — возразил наставник. «И тоже говорил по-другому». «Боюсь, что я свалял дурака», — медленно проговорил Андрей. «Боюсь, что я был просто глуп». Боишься ты не только этого, — с каким-то лукавством заметил наставник. У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал: «Да, боюсь, всего боюсь, пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?» Новая мысль пришла ему в голову. «Да вы ведь и сами побаиваетесь, а?» «Конечно. Я же говорю тебе, что эксперимент вышел из-под контроля». «Да бросьте, эксперимент, эксперимент! Не в эксперименте дело. Сначала павианов, потом нас, потом и вас, так ведь?» Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал. Но наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресло, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея. В двери постучали, сначала кулаком, потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов, перед ним стояла Сельма. «Ты меня бросил!» — сказала она возмущенно. «Я еле пробилась!» Андрей стесненно оглянулся, наставник исчез. «Извини», — проговорил Андрей, — «мне было не до тебя». Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущение беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов. «Здесь мы на пороге и оставим Андрея Воронина, потому что в следующий раз будет глава третья уже этой части». Третьей части, где Андрей Воронин редактор газеты пока еще. Так, а, да. Так, 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 так. Так, починить расширение для Ютуба. Дмитрий Ди. А, ну, вот там я прочел слух, потому что, наверное, слышат. Но а, у кого как реклама? У кого-то редко, у кого-то часто. Да. Хорошо, да. Приветствует Сфайрос Файрос. Позвольте мне от всей души поздравить всех, кто отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю. Я присоединяюсь. Присоединяюсь. Валера Гетеродин. Я не знаю, я так не анализировал сцены истребления психов. Вдохновлена, возможно, Лемовской больницы Преображения. Не знаю, что когда было написано. И, знаете, в конце концов, давайте воспринимать то, что написано здесь, как то, что написано. Конечно, мы можем размышлять сколько угодно, и на что это похоже, и из чего взято, и к чему приводит. Но мне кажется, самое правильное будет, думая при этом, воспринимать текст романа такой, как он есть. Ну что ж, друзья, опять на неделю мы расстаемся. В 16 часов в следующий понедельник мы читаем дальше «Братьев Стругацких», «Град обреченный». А на канале «Дилетант Же» через 2 часа 5 минут будет новая передача из цикла о тиранах. Сегодня мы с Айдаром выбрали потрясающего человека и очень жуткого. Это конкистадор Франсиско Писарро, завоеватель Перу и погубитель империи инков. Со всеми полагающимися жертвами. Ну что ж, давайте подождем до этого времени, а сейчас переходите на живой гвоздь. Так что вперед!